რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 23 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში ოფიციალურად გაიხსნა სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ესტონეთში ჩავიდა 31 ივლისს კი მაიკ პენსი საქართველოს ესტუმრება. გერმანიაში ორი კაცი დაიღუპა შეარაღებული თავდასხმის შედეგად. დონალდ ტრამპმა ჩინეთი უმოქმედობაში დაადანაშაულა. 30 ივლისს თბილისთან ახლომდებარე თავდაცვის სამინისტროს ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე ოფიციალურად გაიხსნა საერთაშორისო მრავალ ეროვნული სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017, რომელიც ორკვირას გასტანს სამხედრო წნაში, რომელიც საქართველოში მესამედ იმართება, ნატოს წევრი და პარტნიორი 8 ქვეყნის 2800 მეტი ჯარის კაცი და 500-მდე სამხედრო ტექნიკა მიიღებენ მონაწილეობას. საერთაშორისო სწავლების საზეიმო გახსნის ცერემონიას ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი.
დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სწავლება ჩვენი ჯარისთვის მეტი პროფესიონალიზმის, მეტი სიმტკიცის, მეტი საბრძოლო მზადყოფნის და სტრატეგიულ და საერთაშორისო პარტნიორებთან მეტი თავსებადობის მომტანი იქნება. ხოლო ჩვენი ქვეყნისთვის ეს იქნება მეტი მშვიდობის, მეტი უსაფრთხოების და მეტი სტაბილურობის გარანტი.
განცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი 30 ივლისს ეწვია ესტონეთს, რომელიც პირველი ქვეყანა იმ სამიდან, რომლებიც შეშფოთებული არიან რეგიონში რუსეთის რახვების გამო. პენსი უკვე შეხვდა ესტონეთის პრემიერ-მინისტრ იური რატას. მოგვიანებით შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი შეხვდება ესტონეთის, ლატვიისა და ლიტვის პრეზიდენტებს. ესტონეთიდან მაიკ პენსი 31 ივლისს ესტუმრება საქართველოს, სადაც მას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი უმასპინძლებს. სამდღიან ტურნეს კი შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი დაასრულებს ჩერნოგორიაში, რომელიც ივნისის ბოლოს ნატოს წევრი ქვეყანა გახდა. თეთრი სახლის ინფორმაციით მაიკ პენსი კვლავ დაადასტურებს შეერთებული შტატების ურყევ მხარდაჭერას ამ ქვეყნების უსაფრთხოების გაძლიერებისა და ეკონომიკური კეთილდღეობის ამაღლების საქმეში. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. გერმანიის პოლიციის თანახმად ორი კაცი დაიღუპა და 7 დაიჭრა ქვეყნის სამხრეთით მდებარე ქალაქ კონსტანცის ერთ-ერთ დისკოთეკაზე მომხდარი შეარაღებული თავდასხმის შედეგად. სამართალდამცველთა ცნობით პოლიციამ მოკლა 30 წლის ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელმაც მანამდე ატეხილის როლის შედეგად ერთი მოკლა და 4 დაიჭრა. პოლიცია გამორიცხავს ტერაქტის ვერსიას და აცხადებს, რომ თავდამსხმელი იყო ერაყელი, თუმცა დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდა გერმანიაში და არ მიეკუთვნებოდა თავშესაფრის მაძიებლებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უმოქმედობაში დაადანაშაულა ჩინეთი, რომელიც დონალდ ტრამპის სიტყვებით არაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ დაეხმაროს ვაშინგტონს ჩრდილოეთ კორეასთან დაპირისპირებაში. ტვიტერით გავრცელებულ დონალდ ტრამპის ამ რეპლიკამდე ცნობილი გახდა, რომ ჩრდილოეთ კორეამ წარმატებით გამოსცადა საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტა, რომელსაც ფხენიანი მტკიცებით შეუძლია ლოს-ანჯელესამდე და ჩიკაგომდე მიახლოვება. ჩვენ ამის გაგრძელებას აღარ დაუშვებთო, წერს დონალდ ტრამპი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ამ პოსტამდე პენტაგონმა კორეის ნახევარკუნძულთან გაგზავნა 2 ერთეული B1 B-ტიპის ბომბდამშენი, რომლებსაც დაევალათ გზა გადაუჭრან ჩრდილოეთ კორეის საკონტინენტთაშორისო რაკეტებს. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების სარდლობა აცხადებს, რომ ამერიკელი მფრინავები მოქმედებდნენ უსაფრთხოდ და პროფესიონალურად ინციდენტის დროს, რომელსაც ცოტა ხნის წინ ჰქონდა ადგილი სპარსეთის ყურეში. გავრცელებული ცნობით 29 ივლისს დიდი სიჩქარით ცურავი ირანის რევოლუციური გვარდიის კუთვნილი საზღვაო ხომალდი, რომელიც რამდენიმე რაკეტით იყო აღჭურვილი, საკმაოდ მიუახლოვდა შეერთებული შტატების გემს. მას შემდეგ, რაც ირანის გემიდან არავინ გადმოვიდა რადიოკავშირზე, ამერიკული შემოფრენილი, რომელიც ავიამზეთ ნიმიციდან აფრინდა, გაშვებული იქნა სასიგნალო რაკეტები. ამის შემდეგ ირანის გემები მიიმალნენ. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება \g. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Смотрите, слушайте радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время». Попкорн и русская духовность. Или же «Еда и трагедия» будет сегодня называться наша программа. Понятно, что речь пойдет о столкновении голливудской традиции и высокой русской духовности, связанной с советским романтическим кинематографом и с тем, как сегодня воспринимается попкорн на сеансах интеллектуального кино. Юлия Идлис, писатель и сценарист, пост, который в Фейсбуке положил начало нашей замечательной дискуссии, оказалось, что тема эта просто волнует всех невероятно. Василий Корецкий, кинокритик, шеф-редактор отдела кино сайта «Кольта». Добрый день. И Владимир Лященко, кинокритик и антрополог, что важно, мне кажется, в данном случае для этого разговора, потому что речь пойдет о человеческих привычках, о том, как они меняются, и о том, как они связаны с развитием индустрии кино и с городской жизнью. Но я предлагаю начать с самого простого вопроса. Вот ко всем присутствующим, едите ли вы попкорн на серьезных сеансах и раздражает ли вас, когда это делают другие люди? Юля, ну давайте вы как разноначальница этой темы выступите.
Я ем все везде. И меня это ни капельки не раздражает, ни собственное поедание, ни если рядом со мной кто-нибудь ест в кино. Более того, меня это только радует и умиляет, потому что я знаю, что этот человек точно не страдает. Иначе же совершенно непонятно, человек пялится в экран, и непонятно, испытывает ли он страдания в этот момент, или у него все хорошо.
Может быть, режиссер бы хотел, чтобы он испытывал страдания.
А вот
я думаю, что
вот
режиссер Звягинцев наверняка хотел бы, чтобы были серьезные чувства у людей на просмотре его фильма, а вы...
В том-то и дело, что страдание страданию рознь. То страдание, которое хочет режиссер Звягинцев от своего зрителя, оно не убивается никаким попкорном. То есть ты можешь одновременно жрать попкорн и страдать, глядя на то, как живут герои Звягинцева.
И более того, используют попкорн в роли транквилизатора, я так
понимаю. Да. Угу. Вот. А когда, например, ты смотришь невыносимое какое-нибудь там артхаусное кино, трехчасовое, которое, да, тебе нужно посмотреть как кинокритику, а я много лет работала кинокритиком, то иногда единственный способ как-то примириться с действительностью – это жрать попкорн в этот момент. И я могу сказать за себя, что я ходила на конкурсные показы Московского кинофестиваля долго, потому что мне нужно было писать про все фильмы, почти все фильмы, которые там были. И когда Московский кинофестиваль, штаб его переехал из Дома кино в кинотеатр «Октябрь» в какой-то момент, я была ужасно счастлива, потому что в кинотеатре «Октябрь» есть попкорновая машина, в отличие от Дома кино. И, собственно, в 9 утра начинаются первые пресс-показы конкурсных фильмов фестивальных, в 9 утра, без 10-9 я приходила в кино, покупала себе ведро попкорна, садилась, смотрела подряд два конкурсных фильма, артхаусных, естественно. И дальше выходила с толпой кинокритиков из зала, и чаще всего ситуация была такая, что кинокритики плевались, говорили, что они сменят профессию и больше никогда ни за что. А я выходила и говорила, да что, нормальный фильм, мне понравилось.
Чудесный рассказ, Юля. А, Вася, пожалуйста.
Да, конечно, я с удовольствием поем что-нибудь в кино и ненавижу, когда ест кто-то рядом. Это меня бесит, я готов убить этого человека. Понимаю ярость противников, но хочу себе такую автономию, такие привилегии отвоевать.
Так, чудесно. Владимир.
Я как-то старался конвенционально вести себя, мне кажется, неосознанно, на самом деле. Вот, то есть как раз делил действительно, там, если пойти на блокбастер в районный кинотеатр, то да, вроде как можно. И даже нужно в каком-то смысле. А если это фестивальный показ, в том числе Московский кинофестиваль, наверное, редкое место, где это возможно совмещение.
Вот теперь что... возможно.
Да, теперь. Ну, довольно давно. Я просто перестал на него ходить. Но по другим причинам.
О, как я вас понимаю.
Там есть большое количество. Ты еще не имеешь отношения к сегодняшней беседе.
Попкорновая машина тебя спасет.
Попкорновая машина могла бы спасать. Но при этом я понял, что... Вот, например, как бы сейчас упомянули Звягинцева, и я смотрел, собственно, его...
Последний фильм.
Тушино. В кинотеатре, в районном, куда я обычно хожу смотреть там, либо блокбастеры, либо там, если английский киноклуб. Например, там есть попкорн. И зрители, которые пришли с попкорном, в Тушино на обычный сеанс, даже не был вот этот специальный сеанс, который делался в самом начале, у них просто попкорн, мне кажется, застрял в горле в какой-то момент. И это хорошая проверка, на самом деле, для фильма. Понятно. То есть, если уж как бы фильм действительно тот самый серьезный, который не подразумевает возможности пожевать и почавкать, то, возможно, этот фильм сможет заставить зрителей перестать это делать.
Ну, у меня, ну, то есть, у меня не
остановило.
Вот ровно на нелюбви Звягинцева я пришла в зал с попкорном, и на меня там, ну, собственно, мой пост в Фейсбуке родился ровно из этой ситуации, что женщина, которая входила в зал вместе со мной, покосилась так на мой попкорн, а потом у билетерши спросила, показывая на меня, что это, типа, можно? Билетерша ей сказала, конечно, можно, идите скорее купите себе. На что женщина просто взмутилась еще больше и пошла за мной в зал, шипя, что, типа, это ужасно, это вообще не помню.
Мы записали накануне этого разговора Павла Лунгина, который, конечно же, против попкорна.
Это какой-то ужасный вообще новый обычай. Это такое потребительское отношение к искусству. Но кино ведь все больше и больше отползает куда-то в сферу чистого развлечения. И это как бы ты идешь в супермаркет и покупаешь 2 часа времени. И надо, чтобы тебя там щекотали, смешили. И еще можно еще это съесть и выпить. Я помню, как на открытии Московского фестиваля я показывал фильм «Царь». И я вдруг смотрю, что в зале люди едят, что-то выпивают. Для меня это был настолько болевой фильм, что я помню в ужасе, я просто позволил себе начать орать со сцены, чего вообще со мной не бывает, чтобы они прекратили есть. Мне кажется, что это предельное неуважение и к искусству, и к тем, кто сидит рядом с тобой. Человек же не гусеница, чтобы все время потреблять. Кажется, что на кино можно посмотреть просто.
Павел Лунгин, и следом я предлагаю послушать кинокритика одного из самых уважаемых в Москве, Леонида Павлючка, которого, впрочем, тоже не поклонник попкорна.
Кино в кинозале – это акт коллективного переживания, сопереживания. И когда кто-то рядом со мной хрустит попкорном или шуршит пакетом, конечно, меня это, во-первых, отвлекает от экрана, и, во-вторых, просто, ну, раздражает. Почему это допустимо в кинозале, честно говоря, для меня непонятно. Я буквально 2 дня назад в очень хорошем кинотеатре, где замечательный репертуар, я пошел смотреть фильм «Блокбастер». Достаточно развлекательный фильм. Но рядом со мной кто-то хрустел попкорном, а рядом, с другой стороны, сидел человек с 2 банками пива. Просмотр фильма был испорчен. Это создает неудобство зрителям, соседям, понимаете? Я привык смотреть кино все-таки сосредоточившись на том, что происходит на экране. И я не хочу, чтобы рядом мелькала рука, которая без конца тянет в рот попкорн. Я с этим вынужден, увы, примириться, понимаете? Такова реальность сегодня. Очень мало кинотеатров, где нет попкорна. Но мне кажется, что будет со временем какое-то расслоение. И я надеюсь, что будут создаваться кинотеатры артхаусного кино. Небольшие, уютные. И, надеюсь, попкорна в зале не будет. Такой возможный путь. Просто дифференциации кинотеатров. Хотите поцелуев в последнем ряду и поедания попкорна, вам в один кинотеатр. Хотите единения со зрителями, которые пришли разделить с вами радость или драматизм происходящего на экране, вам в другой кинотеатр.
Кинокритик Леонид Павлючек. Ну, в общем, я думаю, что мы тут много услышали, что это неуважение к высокому искусству, что это неуважение к окружающим, что ну, чтобы привыкли люди, вот как говорит Леонид Павлович, я привык смотреть определенным образом, я привык смотреть сосредоточенно, и эта манера разрушает мое внимание. И, наконец, почему это допустимо в кинозале? Мне кажется, просто главный вопрос, почему это допустимо в кинозале. Угу. Можно я у Володи спрошу, поскольку он обещал нам рассказать про историю попкорна в Голливуде. Почему это стало допустимо в кинозале?
Вообще, это интересно, как это цикличность всех процессов, как бы, даже на этом примере работает прекрасно. В кино попкорн появился не сразу. Вот сейчас он кажется неотъемлемой частью такого голливудского, там, не знаю, просто американского способа потребления кино, образ, важнейшая составляющая походов в кино. А при этом, когда попкорн появился, а появился он в массовой американской культуре в середине 19 века, это был в связи с его мобильностью, в связи с тем, что к концу 19 века уже появились машины, которые позволяли прямо на лотке паровые готовить это прямо на улице, то есть вот как любой как бы снэк, который готовится на улице. И они захватили ярмарки, цирки, как бы это те места, где потребляли попкорн. Кинотеатры не пускали попкорн. Как бы с момента своего появления кинотеатры не пускали еду вообще, в принципе. И попкорн тем более. По двум причинам. Во-первых, они были крайне такими пафосными заведениями, то есть они старались быть заведениями высокой культуры. Кинотеатры строились какие-то подобные дворцам, с красными ковровыми дорожками, с велюровыми креслами. Туда попкорн просто как бы нельзя было пустить ни в коем случае. Во-вторых, кино было дозвуковое. Да, это было абсолютно слишком народное, а кинотеатрам хотелось быть чем-то более возвышенным. Как бы, этот, как бы, еще, по-моему, не золотой Голливуд, с самого начала. Золотой Голливуд. Это все-таки была такая, как бы, во многом изначально высокая культура. Но при этом сначала появилось звуковое кино в 27-м году, а потом, к 30-му году, кинотеатры стали, и звуковое кино стало более доступным кино во многом еще в том числе, потому что не требовало никакой грамотности от зрителя. Вот. Ну, понятно, что немое кино до звукового можно смотреть и не читая титры, но все-таки они играли какую-то роль. И к 30-му году 90 миллионов человек в неделю ходят в кино, еду там не продают, но продают на улице. И начинается Великая депрессия. Кинотеатры начинают терять доходность. И в этот же момент они начинают постепенно, некоторые из них, пускать попкорн сначала на порог, потом в лобби, как постепенно уступая границе. И обнаруживают, что те, кто пускает, те начинают выходить из кризиса. То есть на попкорне начинают зарабатывать они на продаже билетов. Некоторые кинотеатры снижают цены на билеты, зная, что как бы отобьются на попкорне. И уже к 50-му попкорн становится... И в какой-то момент они исключают посредников. То есть сначала они пускают тех, кто изначально торгует попкорном на улице. Затем они понимают, что поскольку это важная часть дохода потенциально, то можно избавиться и от посредника. И кинотеатры сами начинают продавать попкорн. И там уже к 50-му попкорн становится частью рекламы кинотеатров, а к 80-му попкорн становится... Продажи попкорна могут достигать в балансе кинотеатра 85% дохода. То есть 85% за счет продажи попкорна и еще 15% за счет продажи билетов. То есть, на самом деле, билет в кино становится поводом продать человеку попкорн.
Да, система семейных абонементов, да. Например, если да. В Америке вы идете в большой кинотеатр с ребенком, то ребенок, там, скажем, до 12 лет идет бесплатно. Потому что на семейный фильм, потому что он как бы является тем человеком, которому купит попкорн.
Да, да.
Ну, в Америке еще сейчас ведь и, собственно, там во времена юности Тарантино, например, была такая система, которая сохранилась сейчас, что ты покупаешь билет в кинотеатр. Ну, как бы не на сеанс, а на вход в мультиплекс. И, соответственно, как Тарантино покупал такой билет и смотрел круглые сутки, не выходя, там, миллион фильмов, также можешь сделать и сейчас, но это целый день, ну, без еды, да. Если у тебя кинотеатр тебе не продает ничего, что ты можешь быстро сожрать между этими сеансами, то ты просто умираешь к середине дня. Вот чтобы люди типа Тарантино не умирали, американские кинотеатры им продают и попкорн, и хот-доги, и пиццы, и что только нет. Там прям можно пообедать и поужинать.
Но ведь сейчас то же самое делают и российские кинотеатры. Мне кажется, что со входом мультиплекса, вот с этой коммерческой абсолютной историей, вошел и попкорн, и ну, что поделать? Прогресс так устроен. Можно сколько угодно пытаться остаться пуристом и воображать себе идеальную ситуацию, когда появятся какие-то кинотеатры, как Леня уважаемый нам сказал, для просмотра артхауса, но, мне кажется, это уже утопия. Невозможно вернуться к ситуации, когда кинотеатры предназначены для двух сеансов в сутки и исключительно для истории про высокое. И мультиплексы предполагают, что ты входишь в какое-то многофункциональное пространство. Твои роли поменяются, и зрители, и потребители, и все что угодно. А, Вася, вы упоминали, что Каюди Синема как-то повлиял на эту культуру, знаменитый, можно сказать, культовый французский журнал.
Это такая долгая история, непрямая цепочка связей, так. Но мне кажется, что вот это противоречие между попкорном и Леонидом Павлючиком, оно во многом, ну и не только им, оно во многом надуманное, потому что мне кажется, что практический вред и помеха от соседа, который ест, если он не ест чебурек, который завернут, что-то там целлофановое, сильно пахнет и действительно шумит попкорн, достаточно беззвучная вещь. Скорее здесь работают такие культурные установки, культурные комплексы, предубеждения, которые запускаются просто видом, не звуком, а просто видом человека, который существует в другом режиме просмотра. Потому что сложилась, даже в русском критическом сообществе, такая практика неполучения удовольствия от фильма. Как будто, потому что ты смотришь, когда фильм с едой, ты как будто пришел сюда наслаждаться. А ведь и эта культура, ее нужно через «не могу» употреблять, запихивать в себя, прилагать все усилия, чтобы, не оторваться от экрана. С одной стороны, отчасти это так, потому что фильмы экспериментальные, фильмы артхаусные, они часто незрелищные. Они требуют определенной работы внимания. Но эта незрелищность тоже преувеличена, потому что этот навык вырабатывается с опытом ты вырабатываешь определенную оптику, ты начинаешь распознавать внутренний язык этих фильмов, и ты можешь получать от них удовольствие. Я прекрасно помню, как несколько лет назад я смотрел фильм «Верситекуна» в кинотеатре «Ролан» при большом стечении публики в вечерних нарядах, которая вышла в середине зала, в середине просмотра. Я ел попкорн, по-моему, единственный в зале. И потом начались обсуждения моих коллег в Фейсбуке, что вот какой кошмар, кто приходит на показы. Во-первых, начинает выходить в середине зала, во-вторых, кто-то сидел и жрал попкорн. И потом кто-то, так это же Вася жрал попкорн.
Нынешний негодяй и профи.
Да. Проблема тут в том, что где-то 70-х годов, с момента появления маоизма, всей этой большой теории, связанной с психоанализом, гендерными исследованиями, в кинокритике сложилось, такой прогрессивный ультрасектант кинокритики, сложилось такое представление о кино и о текстах, которое отрицало получение удовольствия от текста кино. Кино – это вещь дидактическая. Для того, чтобы усвоить урок, ты должен работать. Там был знаменитый текст Лоры Малви о мужском взгляде. Это английская теоретик кино, которая под сильным влиянием Каюди Синемы находилась. О мужском взгляде в кино, что кино мейнстримовое, оно рассчитано на зрителя мужчины, который должен получать удовольствие от просмотра. И наша прогрессивная революционная цель – уничтожить любое удовольствие от просмотра. Кино должно быть мучительно. Настолько же мучительно, насколько были мучительные тексты Каюди Синема в начале 70-х, которые прочитать было невозможно, там толстовские предложения. Мне кажется, что вот эта традиция прогрессивного кино как тяжкого труда, она через фестивали, каким-то влиянием, перекрестным опылением, она проникла в российскую кинокритическую среду, и поэтому любое демонстративное сибаристство в кино на фильмах якобы не предназначенных, в принципе, все что угодно может служить, как мы понимаем, источником удовольствия.
Это напоминает, как научные эксперименты, две клетки, в одной сидит крыса, которые бьют током и ей ничего не дают, а в другой крыса, которая тоже бьют током, но ей дают палочку погрызть. И вот та первая крыса, она ненавидит вторую, потому что второй гораздо легче.
Вася сказал про сектантство. Есть вот это отношение к кинотеатру, любое такое пространство потребления культуры, это храмовое пространство. То есть туда приходит коллективное это переживание, оно тоже, на самом деле, очень религиозный момент. Это все культура превращается в потребление такое очень религиозное, попросту религия. Соответственно, если кинотеатр – это храм, а в храмах мы тоже не привыкли есть.
Причастие, которое довольно коллективная вещь. Да. Ты причащаешься на глазах у всех.
В кинотеатре в темноте.
Вот мне кажется, что это еще разговор о том, что прилично, а что неприлично делать. Еда ведь такой предмет, который, с одной стороны, вроде бы ничего неприличного в нем нету, да, но иногда или есть особые случаи, когда неприлично есть на чужих глазах. Вот мне кажется, еще и вокруг этого тоже конфликт тех, кто за и против.
Но это Вася. Старая советская традиция, когда у нас были две как бы культуры. Была культура официальная, да, которая сосредоточилась на культуре тела. Потому что почему нельзя есть? Это телесность, это нормально. Угу. Как бы это часть цивилизации, античной цивилизации. Где происходили, возьмем Афинея, да, пир мудрецов, где происходит это все? Это происходит на пьянке. Все в порядке, ну как бы.
Да, безусловно. Нормально. Безусловно. Античные пиры, да.
Да, но я прекрасно помню, как в детстве была вот эта как бы негласная установка. Неприлично есть на улице, неприлично есть на ходу, неприлично есть в театре, неприлично говорить о каких-то вот таких низменных удовольствиях.
Да и вообще о еде. То есть это много рассуждать неприлично.
Да, оно не то, чтобы это были какие-то установки, которые транслировались прямо, но это чувствовалось в воздухе. Вот эта неприличность, как бы есть вот духовная сфера, которая автономна и от государства, и от как бы мещанства, было же слово мещанство, что еда относится к мещанской сфере, и она тебя порабощает как будто бы. И поэтому духовная сфера должна быть очищена как бы от любых ну, как бы гастроэнтерологических переживаний.
Ну, еще мне кажется, что тут важно вот что. Поскольку кино – это действительно коллективное некое эмоциональное переживание, то любая вещь, которая включается в это коллективное переживание, тоже становится коллективным переживанием. И, соответственно, если мы в это включаем жрущего человека, то все остальные как бы к нему вынуждены ну, подсоединиться и вместе с ним разделить эту его жратву. А это уже, да, а это уже, в свою очередь, ну, какая-то получается коллективная оргия, да, то есть это коллективное подключение к чему-то, ну, телесному, там, в нашей традиции довольно интимному и так далее. Может быть, те, кого напрягает попкорн или другая еда в зале, они как бы подсознательно против этого протестуют, то есть они не хотят участвовать в оргии, они хотят участвовать в коллективном молебне, грубо говоря.
Я думаю, что здесь связана еще вся эта проблематика с двумя типами отношения к фильму.
Так.
Потому что вот это высококультурный подход, мы идем в кино, и нам транслируют некую эзотерическую истину. Да? Это достаточно тоталитарный подход, потому что мы приходим, и нам большой брат с экрана что-то там вещает, мы должны это принимать. Подход же мультиплекса и похода в мультиплекс, где люди пьют, где люди едят попкорн, и где самое важное, люди вслух комментируют происходящее на экране. Вот этот демократический подход абсолютно разрушает вот эту тоталитарность экрана. И мне он, конечно, кажется очень важным экспириенсом, потому что фильм становится разомкнутым, он становится открытым для интерпретации, пусть даже для бытовой, но, правда, ни с чем невозможно сравнить опыт просмотра голливудского или даже российского еще лучше, фильма в народном кинотеатре, где народная мудрость и емкие фразы, они придают дополнительный контекст. В сущности, это такая народная критика фильма, которая осуществляется прямо во время просмотра.
На наши глаза.
Да, и это важно, и попкорн, и еда, это часть этого опыта по снижению вот этой высокой культуры, по изменению иерархии. Здесь зритель главный. Кино является как бы предметом его рефлексии.
И в том числе и выходы в знак протеста, или того, что мне скучно, да, я ухожу. Или, например, я обожаю, когда народ начинает смеяться в каких-то моментах. Если бы ты смотрел один, ты, ну так, сделал бы для себя галочку, но вот точно не хохотал бы вместе со всеми.
Ну, в том-то и дело, потому что вот коллективность этого опыта, она на самом деле усиливает все, что ты чувствуешь внутри себя во много раз. Потому что, например, ну вот я люблю смотреть фильмы ужасов, и когда я их смотрю,
спросить,
да, когда я их смотрю одна, я, естественно, ну, не веду себя так, как я веду себя, когда я их смотрю в кино. И у меня был такой опыт, мы пошли к компании друзей на давным-давно на «Звонок», по-моему, американский, а он очень страшный. И мы пошли, мы сидели так, сидел я с подружкой, впереди сидела еще одна наша подружка и ее муж. И мы смотрим все это в кульминационный момент, когда девочка вылезает из телевизора, естественно, все орут, Я тоже ору, и я одновременно как бы ору, потому что мне страшно. Я слышу, что я, оказывается, ору. И в этот момент еще поворачивается лицо вот мужа нашей подруги, который смотрит на нас вот так, тоже орет. И тоже на его лице написано изумление от того, что это вообще происходит. И вот, ну, это был мощный коллективный эмоциональный опыт, который мы разделили вот в этой ситуации. И я думаю, что если бы мы... А мы, кстати, жрали... То это тоже как бы стало частью нашего переживания.
Я хотела предположить или спросить. Вот, например, во время фильмов ужасов заживать хочется?
Я тот человек, который очень любит франшизу «Пила». Так. И на все фильмы я ходила с попкорном. Более того, когда вышел самый такой вот, ну, кровавый из них, по-моему, третий фильм, где уже вообще, то есть, ну... Меня знакомый на него повел, потому что я люблю «Пилу», а это предполагалось типа свидание. И мы пришли в кино, и он такой, ну, сразу в зал. Я говорю, ну, давай попкорн-то возьмем. Он говорит, на «Пилу» попкорн? Я говорю, ну да, вот мне там большой. Я была единственным человеком. Вот в этот момент я была единственным человеком, который входил в зал с попкорном. И мне, ну, ни фильм не помешал, потреблению, непотребление не помешало восприятию кино.
Ну, вообще, это такая, мне кажется, типичная история про заесть стресс. Про то, как некоторые люди во время сессии начинают там бешено что-то жевать.
Нет, что-то жевать. Вот палочку погрызть не
правда? Погрызть палочку. А, значит, все-таки вот что, вот выступая от лица той части публики, которой не нравится поедание попкорна, здесь я поддержу Павлючика, когда он говорит, отвлекает меня это, я привык сосредотачиваться. Что именно отвлекает? Вот почему чужая еда отвлекает?
Так и своя отвлекает.
Любая отвлекает, но на самом деле, мне кажется, еще это вот вопрос, мы говорили, потому что когда ты приобщаешься к чему-то и вместе, например, смеешься, ешь и радуешься, и еще интересно, когда люди начинают смеяться в фильме, который не является комедией, но в одних и тех же местах, это тоже подкрепление коллективное, которое очень классно работает, и очень расстраивает авторов, конечно. Я прекрасно помню, как расстроился Говорухин после показа. Как это ремейк у него был?
Ремейк «Человека в лифте».
Да, «Человек в лифте». Очень странный, как бы такой нуаровый, черно-белый, как попытка так сделать очень красивое, серьезное кино. И люди ржут весь фильм, и я их прекрасно понимаю, тоже смеялся. А это как бы расстраивает автора. Но тут интересен момент другой, когда, например, вот эта общая реакция не совпадает с индивидуальной. То есть, когда ты находишься в контрфазе, тебя кино проняло, как бы у тебя попкорн застрял в горле, а вот те самые народные комментаторы и соседи вдруг начинают кто смеяться, кто комментировать. И если как бы в ситуации, когда ты с ними на одной волне, ты готов их поддержать, но тут это оказывается ситуация, когда...
Я представляю себе легко и себя в этой ситуации, вот я бы тоже взбесилась, наверное.
И вот тут начинаешь беситься, да. Хочется всех немедленно выгнать, сказать, типа, окей, если вы как бы не хотите смотреть кино, хотя почему не хотите? Смеются же, значит, нравится в каком-то смысле. А никто не собирается уходить. Вот. Но хочется всех, конечно же, выгнать в этот момент. И вот этот момент как раз границы между индивидуальным переживанием и приобщением к коллективному переживанию. И в ситуации, когда оно невозможно, приобщение, тут уже хочется начать эти границы устанавливать гораздо строже, чем в обратной ситуации.
То есть вернуться к тоталитарному восприятию кино, о чем
и к сектам.
Говорила.
Хочется в свою секту, теми, кто разделит мое индивидуальное переживание. И тогда нужны вот эти кинотеатры, которые предлагает Павлючек, но гораздо строже. Не просто кинотеатры, где едят попкорн или где не едят, а нужно, чтобы как раз попкорн можно оставить, например, но чтобы на входе спрашивали список из 100 любимых фильмов, и при совпадении 80% минимум запускали
так,
бы в зал.
Понятно. Оказывается, пуристы похуже Павлючика собрались за нашим столом. Так, Юля,
дело в том, что в Москве есть такой кинотеатр, это кинотеатр «Пионер», который принципиально не ставит у себя попкорновую машину. Насколько я знаю, мотивирует ровно тем, что они не хотят попкорн в зале, потому что они показывают кино для умных. И даже когда они показывают вроде бы блокбастеры, они показывают все равно в оригинальной звуковой дорожке, на английском или на другом иностранном языке, то есть все равно для умных. И смешно, что у них все равно есть, ну, есть еда, которая продается перед входом в зал, но это, с моей точки зрения, гораздо менее приспособленная к просмотру еда, потому что она в шуршащих упаковках. Это какие-то там орешки, которые надо раскалывать, ну, то есть фисташки, да, понятно, ты будешь весь сеанс сидеть и колоть фисташки, и рассыпая их на соседей, и так далее. Да. То есть как бы они, с одной стороны, все равно вынуждены уступить вот этому...
Ну, просто требованию ритму, такой, что человек прибегает в кино, не успев там чуть перекусить.
Кстати, вот ровно в «Пионере» у меня было ужасное переживание, когда я прибежала там после каких-то работ на сеанс, не успев поесть. И я поняла, что если я не поем, я просто, ну, потеряю сознание в зале. Я, значит, схватила там брускетту и пошла с ней в зал. Зал был набит битком, я сидела... Меня пустили? Нет, они всех пускают, потому... Ну, а как? Вот. Я, значит, пошла в зал, причем у меня даже не было места, я сидела на лестнице рядом с местами, все было забито, и в момент, когда я, собственно, начала эту брускетку разворачивать, а она была совершенно бесшумно упакована, то есть вообще ничего не было. Так ее открыла, и женщина, которая сидела в кресле рядом со мной, повернулась и без предупреждения сказала: «Девушка, если вы сейчас будете есть, меня стошнит прямо на вас». Я как бы закрыла и просидела вот так вот.
Еда и трагедия. Это просто подзаголовок нашей передачи. Еда и трагедия.
Абсолютно. Причем, как бы, ну, опять же, то есть, если бы она меня там попросила, да, типа, мне будет неприятно, не могли бы вы это не делать, я бы этого не делала, потому что это не был агрессивно против нее направленный жест, да. Но, видимо, люди, которых раздражает еда в зале, считают ее именно агрессией, ну, в свои...
Нарушение границ какое-то, да, когда человек присутствует при чужом завтраке или там ужине.
Ну да, это как если бы я пришла там и стала бы, не знаю, целоваться у нее там в квартире с кем-нибудь, да? То есть она не хочет это видеть.
Я, кстати, думаю, что ошибкой Леонида Павлюченко является... логическое совмещение целующихся и едящих. Мне кажется, это абсолютно противоположное.
Нет. Например, поведение. Кинотеатре 35 мм, который сейчас закрыт, но долгое время был таким форпостом артхаусного кино, на заднем ряду специальные love seats. Это двойные кресла без перемычки.
Это, видимо, тоже все-таки дань традиции. В этом, мне кажется, что-то нарочитое, признаться, потому что сейчас люди идут в мультиплексы под свиданием, подразумевается поход в кино и только. Есть другая легитимация продолжения этого свидания.
Не знаю, уже... судя по песням группы «Кровосток»,
все актуально. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время» программа под названием «Попкорн и духовность. Еда и трагедия». Я вот даже слово «русская духовность» уже убираю, поскольку выясняется, что это еще и европейской духовности. Высоколобые критики, в общем, боролись против наслаждения во время просмотра высокого кино. Я думаю, что, в общем, не совсем напрямую с поеданием попкорна, но вообще с представлениями о допустимости еды в кинозале связано еще и то, как еду со временем показывали. Вот я бы хотела, чтобы мы исторически вот про это поговорили, когда еда появляется на киноэкранах. Вот в эпоху немого кино она уже присутствует?
Да, в комедиях, да? Food fights, например, стандартный сюжет, когда дерутся тортами.
Тортами,
да. Не тортами.
Но вот действительно интересно, что это именно низкий жанр комедии.
Когда у Чаплина в «Золотой лихорадке» они варят ремни.
Едят ботиночек по ряду.
Но это скорее действительно в жанровом ключе решается. Это комедия, совершенно верно. И едят, как правило, не романтические герои.
Это серьезный какой-то семейный ужин.
Семейный ужин. Это часто
классическая сцена, кинематографическая, в разных культурах по-разному решаемая.
Там, скорее всего, не будет еды крупным
не будет непосредственно
планом, прожевывания.
Будут тарелки на столе.
Потому что вот это действие как раз, оно очень долго же ассоциировалось с чем-то отвратительным, смешным или ужасным. Например, в хоррорах в таких класса С.
Где ногу отгрызают.
Пальцы ели. Вот если вы вспомните «Человека из бульвара Капуцинов», да, вот это вот там, когда начинается пожирание, ну, вот фильмы, которые показывает мистер Секонд.
Да-да-да, там
это ровно оно, поедание конечности крупным планом в кадре. Это вот, ну, то, как еда как бы воспринималась на экране довольно долго, насколько я знаю. По-моему, один из там первых примеров того, как крупный план еды проассоциировался с ну, с любимым героем, да, и с главным героем, и не разрушил его репутацию к чертям, это, собственно, «Крестный отец», это 70-е уже.
Да, но до «Крестного отца» был итальянский неореализм, где еда, естественно, особенно в Италии, она была частью mm-hmm. жизни, и если мы вспомним «Похитители велосипедов», там есть момент, когда отец с сыном идут в таверну, едят спагетти, это достаточно такая витальная сцена, потому что мальчик, они голодные, мальчик ест с удовольствием, и тем более спагетти, как бы блюда, которые нельзя есть.
Ну, собственно, спагетти в «Крестном отце» это и есть. Да, ровно оттуда, потому
что... И, может быть, это даже цитата, я не
знаю. Ну, я думаю, что это цитата, потому что там был... Они же специально, ну, им нужно было показать быт итальянской мафиозной семьи. Спагетти – это итальянская черта.
И поедается это блюдо, в общем, довольно колоритно.
Ну, да, и вот это уже как бы не разрушает нашу любовь к главному герою «Крестного отца», в отличие от всего, что было до. Но еще, наверное, дело в том, что к этому моменту уже более-менее научились показывать еду на экране таким способом, чтобы она не напоминала другие продукты человеческой жизнедеятельности.
В 60-е годы начинаются телепередачи. Джулия Чайлдс в Америке, еще черно-белое телевидение. Она, если мы сейчас посмотрим, это хоррор, конечно. Потому что это женщина, похожая на капитана, которая переваливается с ноги на ногу. И с таким специфическим, очень немножко южным, мне кажется, акцентом рассказывает, как разделывает цыпленка, вот разрывает его на части, втыкает в него ножи. Это достаточно брутально.
Это шоу было уже с кулинарией связано?
Да, она же, про нее вот недавно был, ну, несколько лет назад, снял такой гламурный фильм, нет, про Джулию Чайлдс, Джулия.
Андрю Джулия.
Вот, она была женой американского дипломата и долгое время прожила в Париже после войны, научилась готовить французские блюда, написала книжку, приехала в Америку и вела кулинарное шоу для домохозяек, как вообще европеизировать американскую кухню. Она ввела моду на европейскую кухню в Америке, и она вела телепередачи на это еще черно-белое телевидение, ну, как бы это все выглядело, ну, по нынешним временам гламурным, все выглядело достаточно натуралистично. Потом 70-е годы на BBC был бум, а 70-е годы, вы представляете, да, какая еда была в моде в 70-е годы? Фиолетовая, малиновая, эпоха цветного телевидения, которое передавало все эти цвета еще адские. Вот. И там творился, ну, макабр настоящий.
Превосходно.
И все, ну, как бы, и это никого не отпугивало.
А вы помните, как едят в скромном баяне буржуазии? Там все же, весь абсурд связан с ритуалом обеда. Но я не помню, едят ли герои так, чтобы мы говорили о том, было ли им вкусно, или влияла ли еда на их там настроение и на драматургию фильма.
Нет, вот я не тоже помню. Не помню, ну, конкретно вот визуально, как это выглядело. Может быть, потому что уже к моменту, когда я посмотрела это кино, ну, вот травма, связанная с показом еды на широком экране, для меня была снята, да, культурно. То есть, да, меня это уже... Ну, я тот зритель, который... появился как зритель кино уже тогда, когда это все было в порядке вещей.
Все-таки вы полагаете, что этот барьер был?
Мне кажется, что да. Ну, потому что если смотреть на, вообще на развитие низкого и высокого в культуре, то оно всегда такое. Всегда то, что относится к материально-телесному низу, типа еда, секс, там, испражнения и так далее, оно, ну,
Вытесняется,
регулируется, да. И собственно, есть момент, ну, да, есть некий момент, когда там совершается революция, и что-то из этого все-таки растабуируется, небольшое. Но это такие вот ступеньки и скачки, да?
Смотри, в тебе сейчас говорит вот эта русская культура, которая так, про еды. Почему ты еду назвала низкой, телесным низом, когда в Европе она всегда являлась высокой частью, как бы...
Именно еда, ритуалы, связанные с
искусство, поварское потребление еды. Ну, это все это часть высокого стиля жизни, понимаешь?
Даже Гринвей потом может использовать еду, как в контракте рисовальщика. Это еще вопрос, как показать. Там есть совершенно чудовищные сцены, когда вот этот загадочный персонаж, который там, собственно, сначала фигурирует полунезримо, как деталь интерьера вписывает. Одна сцена, которую я очень хорошо помню, когда он начинает есть вот этот натюрморт как бы, на столе, как бы, и это довольно жуткая сцена. Тут вопрос в том, что как бы, еду, если показать крайне физиологично, она все еще продолжает оставаться чем-то, что может как-то отталкивать.
Да, Гурмур, его жена, его любовник, это просто апофеоз вот этого ужаса еды и смерти. И,
там
и
диалектика еды, разложения и как бы создание повар он создает, но при этом вот, он же всегда был очарован Гриноэй эстетикой разложения там, в зоопарке, фильм «Зоопарк».
Да, да? Зо, это просто классика.
Я поняла, что я могу сбить пафос, который тут начался за столом, вспомнив соответствующую сцену из кинофильма «Красотка», которая очень показательна для нашей дискуссии. Вот почему. Если помните, значит, бывшая, ну, нынешняя проститутка, действующая проститутка, приходит в качестве спутницы главного героя на деловые переговоры в дорогущий ресторан. Перед этим ее менеджер гостиницы тренирует относительно того, значит, как обращаться с сервировкой, 15 вилок для того, 10 ножей для этого. Она все это выучивает, а ей подают, им подают на закуску улиток, для которых нужен специальный девайс и специальная вилка, которую она не выучила. И она, значит, ну, как-то пытается с этими улитками что-то сделать, ничего не получается, они там летают по всей комнате. В результате человек, с которым главный герой переговаривается, такой старикан, просто берет там закусочный бутерброд пальцами и говорит, а я всегда ем руками. И они радостно, значит, едят руками. Вот в этом-то и есть трагическое противоречие, потому что, с одной стороны, еда, есть еда как искусство, есть еда как ритуал, который там объединяет семьи, деловых партнеров, государственных деятелей и так далее. Но это именно ритуал, в котором, если мы посмотрим на него, минимум телесности, потому что там для всего есть какая-нибудь вилочка, которая, чтобы не прикасаться к еде руками, все процессы максимально скрыты, то есть ты не можешь скрежетать ложкой по тарелке, доедая суп, ты не можешь там делать вот этот вот звук, ты не можешь облизать тарелку и макать там в соус кусочек хлеба, если тебе вкусно, да, вот этого ничего делать не можешь. У тебя есть девайс для всего, который тебя, ну, создает дистанцию между тобой и, собственно, продуктом. А если ты презреваешь это все и начинаешь хватать руками, разрывать хлеб, запихивать его в рот и заедать пельменями, то тебя все ненавидят и презирают, потому что ты в этот момент нарушаешь некую конвенцию. И опять же, как если бы ты снял себе одежду и занялся сексом на столе вот, присутствии.
Не все тебя ненавидят. На самом деле это социально маркированное. Нет, ну как бы нет, это еще социальный маркер, потому что это всегда отделяет там более высокий социальный как бы уровень, более высокую социальную страту от более низкой.
Ну, поэтому
то есть простолюдин будет макать хлеб там, в тарелку и так далее, как бы вот уже какой-то там, значит, буржуазии или, не знаю, какой-то высший свет, он уже себе такого не позволит. И это как бы граница, которая устанавливается.
И оба эпизода можно снять амбивалентно. Можно ведь снять... Представь себе, как снял бы Эйзенштейн сцену, не знаю, обеда Керенского. И наоборот.
Эйзенштейн и снимал, собственно, червивое мясо крупным планом.
При этом интересно, что есть две кинематографии, где нет совершенно никакого такого уничижительного отношения к еде, где ритуал приготовления и потребления совместного пищи присутствует почти в каждом фильме и очень важен. Это корейская кинематография и гонконгская кинематография Джонни То, например, режиссер, который снимает криминальные драмы. В каждом фильме у него есть, практически в каждом, есть сцена, в которой герои готовят. Мужчины готовят мужчины и потом едят. И это все китайская еда, то есть это палочки, это тарелки у рта, это пельмени, это шумные звуки.
Вот
да.
Эти,
а корейская, это вообще это обычно там герои попадают в какие-нибудь уличные забегаловки, там едят мясо, там все это. Это очень важная часть как бы драматургии всегда. Это ключевые сцены.
Ну, я думаю, что это еще и культурные традиции самой страны. И, кстати, вот про Францию, если можно чуть поподробнее. Вася, вы сказали, что во Франции еда – это как раз высокосублимированное искусство.
Не только во Франции, но, в принципе, сейчас везде. Но сейчас у нас глобальный мир, сейчас везде. Угу. У нас как бы потребление еды дорогой и там, высококачественной или экзотической – это часть как бы лакшери-досуга. Для нас это сейчас, собственно, кинотеатр «Пионер», про который мы говорили. Что же делает кинотеатр «Пионер», не пуская с попкорном? Он просто повышает уровень как бы потребления Попкорн и большой зал – это как бы слишком демократическая вещь. А зал с бархатными креслами, маленький, и с бутербродами – это более элитарная вещь.
Вот этот разговор о демократизме попкорна – это, мне кажется, опять реплика в сторону Володиного рассказа о том, как начинался кинематограф, который хотел себя видеть в красных плюшевых креслах.
Простите, начинался-то он в эпоху целлулоида Шалмана, где из-за табачного дыма не было видно экрана. Так что это все-таки некий золотой век, когда кинематограф стал уже индустрией, и лакшери-индустрией, когда театральные, когда появились звезды, институт звезд, когда от ярмарочных каких-то трюков и документальных, по сути, фильмов или каких-то коротеньких сюжетов, 50-секундных, кинематограф перешел к крупным формам, крупной индустрии. Там.
А курили на
курили,
первых
курили,
сеансах?
Да, да не на первых сеансах, продолжали курить достаточно долго. Я вот сейчас я пытался это проверить, не вспомнил, но буду рассказывать, как будто бы это Фридкин говорит. Видите, режиссер американский, ныне здравствующий, продолжающий снимать, который, по-моему, в каком-то интервью сказал, что перестал ходить в кинотеатр ровно потому, что там запретили курить и бухать. Как бы, ну, если еще бухать как-то более-менее возможно, мне кажется, выпивать можно принести с собой, особо не проверяется. Вот. Во многих кинотеатрах продают алкогольные напитки. Ну, правда, пиво чаще, чем более крепкие. Вот. Но курить запрещено более-менее везде. Как бы, борьба с курением как бы, в кинотеатрах случилась, мне кажется, раньше еще, чем в остальных публичных пространствах. Но там еще в 70-е и 80-е как бы, в зале, как и в самолете. В самолете не знаю, когда.
В самолете можно было. В 50-е
еще курили. Точно курили. В 60-е, мне кажется, еще курили. Вот. И в кинозале гораздо дольше продолжали курить.
Уверен? Вот, когда мы смотрим фильм американские.
Про 70-е, что там никто не курит.
Не курит, да, не курит, да. В Европе нельзя было в фильмах там, про Каен, например, в синематеке нельзя было курить.
Я все-таки пытаюсь представить себя на месте человека, который не любит попкорн. Вот, опять же, к вопросу о том, что мешает, помимо тех вытеснений, о которых мы поговорили, может быть, еще и это вопрос удержания внимания, это зависит от типа личности, от способа концентрации, может быть, на материале.
Да,
на том,
собственно,
как
в этой же дискуссии по поводу моего поста в Фейсбуке один из комментаторов написал, что его лично очень раздражает попкорн, потому что он его отвлекает просто. Он его отвлекает от происходящего на экране. И в этот момент, собственно, прочитав этот комментарий, я поняла, что меня, например, попкорн вообще не отвлекает. Ну, то есть, вот есть два типа людей, видимо. Люди, которые смотрят кино, не реагируя на окружающие стимулы. И люди, которых окружающее, ну, происходящее вокруг сбивает с просмотра. И, видимо, это действительно связано с тем, как у человека держится фокус внимания, потому что есть же шкала там, от человека, страдающего расстройством, обсессивно-компульсивным расстройством, как я, и человека, страдающего противоположной вещью, синдромом дефицита внимания. Да? И вот люди, которые ближе туда, к СДВ, они очень отвлекаются от всего, и когда им удается все-таки удержать фокус внимания, он настолько ценен, что их раздражает любое вмешательство, любая вещь, которая их может потенциально отвлечь. А меня не отвлекает ничего, я, наоборот, залипаю очень сильно в то, что там вижу, в то, чем занимаюсь и так далее. Меня совершенно ничто с этого сбить не способно, и поэтому я просто не реагирую на окружающий попкорн, а свой не осознаю.
Ну, свой, конечно.
Ну, да.
Нет, свой не, конечно. Мне вот очень тяжело его все равно есть. Я, особенно если сцена тихая в кино, я стараюсь его, не знаю,
он
сначала.
Тихий, он же не шумит.
Нет, он шумит. Я слышу хруст. И мне кажется, что все вокруг слышат его хруст.
Ты знаешь других людей.
Да, поэтому я начинаю думать о том, что они есть.
Понятно.
В хорошем фильме, конечно, наверное, можно и забыть о существовании окружающих.
Попкорн
вот.
Как?
Но это, конечно, возвращает нас вот этим границам, опять же. И вообще вопрос, насколько это демократический институт, что такое демократия.
Конечно, демократический институт. Если мы перестанем, что не запрещено, то разрешено. Если мы перестанем пользоваться этой привилегией,
ее
у нас заберут.
Конечно, надо держаться на последнем.
Это напоминает ровно 10 лет назад, вот буквально в эти же числа, 10 лет назад, случившийся еще тогда в ЖЖ до Фейсбука спор между Дмитрием Львовичем Быковым и Романом Абишевым Лобуевым.
Ну-ка.
Вот. А один мой приятель того времени написал пост про то, как отвратительно в кинотеатре «Ролан», кажется, или где-то еще, на показе фильма «Жизнь других», серьезного немецкого кино про
событие.
Очень серьезное.
В Рамштайне.
Да, именно.
Там этот аргумент тоже фигурировал потом. А как отвратительно вел себя Дмитрий Быков, как бы на показе этого фильма, который как бы пришел со спутницей, разговаривал с ней, отвечал на телефонные звонки, как бы не понижая голос, а ел крайне громко и так, чтобы было не только соседям, но и там через два ряда как бы слышно.
Поп-корн ел или вообще?
Нет, мне кажется, он что-то принес более шумное с собой. Это, я, кстати, не помню, что именно ел, по-моему, не попкорн. И, соответственно, как бы в какой-то момент в дискуссию подключился Волобоев, который написал, что, в общем-то, он готов свидетельствовать, что не знаю, то, что жизнь других омерзительные фильмы действительно, в общем, не заслуживает никакого снисхождения, поведение Быкова не зависит от качества фильмов, поэтому оно довольно отвратительное и вызывающее, пересекает все границы. Дальше спорили они в основном о том, является ли кинозал как бы пространством демократическим и таким народным, где допустимо все, как на ярмарке. Вот. И в ответ как бы звучала реплика, собственно, про границы демократии, то есть там, где как бы начинается, как бы заканчивается мой локоть, и как бы мое пространство еды, начинается как бы ухо соседа, там как бы кулак, встречающий челюсть, ограничивает эту границу, и было предложение запускать в соответствии с народной как бы традицией банкой в человека, который тебе мешает, потому что если можно все, то можно и банкой в затылок заднего ряда.
Ну вот это, кстати, мне кажется, что это тоже такой момент про чувствование других людей и вообще знание о том, что другие люди вместе с тобой существуют в этот момент, потому что у меня ровно на, видимо, на том же сеансе, кстати, жизни других, о котором я вспоминаю, был противоположный переживания. Там была какая-то ситуация авральная, и, кажется, Леша Медведев, который...
Переводил в зал,
да, синхронно. Он переводил с английских, фильм на немецком, он переводил с английских субтитров на русский. И вот в момент, собственно, ну, кульминации, даже нет, ну, после кульминации, когда объект Штази, драматург, да, читает, он как бы режим пал, архивы тамошнего КГБ открыли, и он берет свое дело и читает его ради интереса, что там, значит, было. И он доходит в этом чтении до протокола, собственно, ну, собственных своих разговоров в его квартире там с другими заговорщиками. И он знает, что происходило в этот момент. Мы тоже все эти разговоры там видели, за которые их должны были всех расстрелять, естественно. А в протоколе написано, значит, они пишут пьесу про Ленина. И дальше там идет этот текст этой пьесы, невероятно смешной. Там. А потом я слышу, что Леша Медведев, который переводит это все на русский, ржет просто в микрофон. На какой-то реплике он не смог сдержаться. И прямо даже я, по-моему, не договорилась из-за хохота. И это было... Ну, меня это очень умилило, потому что это было разделение моего собственного переживания. Это действительно были очень смешные реплики. И я поняла, что даже человек, который на работе в этот момент, который не смотрит фильм, а переводит... Ну, вот и работает, и затыкает с собой дыру в организации фестиваля все равно, и это пробивает, все равно он смеется. И мне кажется, это триумф ну, вообще кинематографа и триумф вот этой совместности эмоциональной, ради которой мы, собственно, и смотрим кино.
Юля, прекрасно, спасибо. Нам нужно завершить программу. Если у вас остались какие-то заключительные реплики, то я с удовольствием их прослушаю. Что, например, мы можем пожелать людям, которые ненавидят друг друга рядом, вот они сидят рядом, кто-то ест попкорн, а кто-то ненавидит этого человека, а человек, который ест попкорн, ненавидит критикующего и так далее, и так далее. Есть ли способ как-то избежать всех противоречий, или пускай они и пусть цветут все цветы?
Пусть дома сидят.
И жуют, между прочим, смотрят сериалы и жуют свои там.
Или наоборот, ничего не едят и смотрят Netflix на большом экране размером с небольшой кинотеатр. Но это, опять же, требует определенного достатка.
Усидчивости.
Не зарабатывать денег, да. Остается, что мы все равно упираемся в то, что для более-менее массового зрителя, который не может позволить себе домашний кинотеатр все-таки. Я не могу позволить себе домашний кинотеатр.
Массовый зритель может себе позволить регулярные походы в элитные
Хаосные
кинотеатры?
Нет, в том-то и дело. Получается, я все равно должен продолжать ходить в Тушино, в свой кинотеатр. А домашнего кинотеатра у меня нет и в ближайшее время не появится.
Вот. И если я опять попаду в состояние как бы контрфазы со зрителями, мне придется как-то смириться с этим, потому что кинотеатр все еще остается пространством, где есть определенный набор конвенций, где мы договорились, что окей, есть попкорн, мы едим, вот, и кто где хочет, там и смеется. И, соответственно, кто что хочет, тот примерно и ест на том уровне шума, который он себе считает позволительным.
Спасибо. Юлия Ильис, писатель, сценарист, Василий Корецкий, кинокритик, шеф-редактор отдела кино сайта «Культа», и Владимир Лященко, кинокритик и антрополог. «Попкорн» и «Высокая духовность». Программу вела Елена Фанайлова.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.